Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня мы поднимаем тему «Что же делать, если ребенок не хочет учиться?». В гостях у нас психолог Валерий Владиленович Храмов. Здравствуйте, Валерий.
Добрый вечер, добрый день.
Да, вы у нас сегодня впервые в гостях, и я бы хотела, чтобы вы немного о себе рассказали и представились нашим телезрителям.
Ну, я уже работаю в течение порядка 20-25 лет, постоянно консультирую родителей, их детей. Я даже как-то посчитал, и у меня получилось уже порядка 10 тысяч консультаций. То есть, можно сказать, уже вот такой юбилей достиг рубеж, когда уже можно чем-то поделиться, потому что опыт накопился изрядный.
И вот. В основном ведь, насколько я понимаю, к вам приходят родители школьников, да? Или не только?
Родители школьников, иногда дошкольников, иногда просто родители по поводу каких-то семейных проблем. Но сегодня я так понял, что мы говорим в основном об учебных проблемах.
Да, но тем не менее, когда к вам родители приходят, наверное, они свои проблемы так сразу не формулируют. Мой ребенок не хочет учиться. Вот с какими претензиями они в первую очередь приходят? Как они формулируют свои претензии? И как вы начинаете раскручивать их и доходить вот до этой темы, что не хватает там что-то именно в учебном процессе?
Ну, я могу так сказать, что в некоторых случаях и довольно часто они прямо вот дословно так и формулируют, что мой ребенок не хочет учиться. Вот невозможно его заставить. Не только не хочет учиться, он даже не хочет ходить в школу, прогуливает. А уже можно не говорить о том, что не хочет делать домашнее задание или делает его по много часов. То есть вот такие проблемы приходится слышать каждый раз. То есть это очень распространенное представление и жалоба. Вот. И здесь я бы так выделил даже две основные группы. То есть одна группа жалоб и проблем связана с младшими школьниками, вот, которые в основном вот, не делают домашние задания, не знают, как это отвлекаются, не могут сесть, там, у них не получается, и они отказываются это делать. Вот, и какие-то у них сложности в школе, и они не хотят ходить в школу. Вот, это одна группа проблем связана с маленькими детьми. И, может быть, еще более сложная группа. Это старшеклассники. Здесь уже приходится сталкиваться с ситуациями, ну, иногда почти такими драматическими, если не сказать трагическими.
Бросают школу или...
То есть приходят мамы и рыдают, когда говорят, что уже ребенок чуть ли не только прогуливает школу, а убегает из дома. Когда он там даже чуть ли не бьет родителей, сражается с ними и матерится в ответ на их какие-то просьбы заняться учебой. То есть все доходит до того, что просто родители и ребенок становятся врагами. Вот. Некоторая мама говорит, ты мне уже не сын. Угу. Вот. То есть все здесь очень бывает тяжело.
То есть лучше все-таки вовремя взяться, наверное. Можно сделать так, что до этого не дойдет?
Да, и вот как раз, может быть, одним из моих вот таких мотивов сегодняшней встречи было вот как-то предупредить и эти моменты с тем, чтобы вот не дойти до такого. Вот. Хотя и более проблемы младших, они тоже далеко не простые. И непростые для родителей, и непростые даже для психологов, которые вот с этим работают.
А откуда они берутся, эти проблемы? Ведь мы почти всегда наблюдаем, что дошкольник хочет пойти в школу, надевает портфель на себя, даже играет в школу, ему интересно. Для него это такой вот переход в более взрослую жизнь. И поэтому, в принципе, большинство детей, конечно, не все, но большинство вот 1 сентября и 1 класса ждут с нетерпением. Что же такое происходит с детьми, что они меняют?
Да, точно, удивительный контраст от светящихся глаз ребенка, идущего с цветами в школу, до того выражения лица, этих эмоций, которые связаны со школой через месяц, другой, третий. Иногда и раньше.
Так от чего же это происходит?
Значит, здесь ситуация достаточно такая тонкая. Вот. И я бы даже здесь так считаю, что нам полезно было бы, чтобы понять ее, заглянуть, что ли, во внутренний мир родителя, потом заглянуть во внутренний мир ребенка. И тогда уже будет понятно, откуда что вырастает, какие проблемы рождаются здесь. Вот. Ну, для начала просто вот посмотрим на родителя. Потому что одна из ключевых ошибок, которая существует, это что вот проблема в ребенке. И ребенок какой-то не такой, делает не так, не понимает, ленится, невнимательный и так далее, и так далее, и так далее. И родители приводят этого ребенка, значит, как телевизор приносят на ремонт, говорят, вот подкрутите какие-то гаечки,
почините мне
ребенка. Вот. Значит, когда начинаешь разбираться, то, собственно говоря, ну, почти всегда. И поэтому вот здесь нам всем важно это услышать, что почти всегда проблема рождается следующим образом. Родитель, как ответственный человек, который переживает за своего ребенка, значит, хотел бы, чтобы ребенок, ну, как бы хорошо относился к учебе, хотел учиться. А что это значит? Это то, что он, значит, в школе ведет себя хорошо на уроках и на переменах. Ему не делают записи в дневнике, его не вызывают и не стыдят на родительском собрании. И ему бы хотелось, чтобы ребенок, придя домой, сделал все домашнее задание аккуратно, быстро, сел, сделал, значит, и занялся какими-то другими полезными делами. Вот. То есть вполне вроде бы такое
нормальное родительское
желание. Вот. Значит, что происходит в реальности? Вот. И здесь нам желательно все-таки, что называется, запрыгнуть в голову, в душу, в внутренний мир ребенка, чтобы понять, а что такого в нем происходит, что приводит к тому, что вот возникают конфликты между родителем и ребенком, когда родитель вот его заставляет сесть, ругает за то, что он отвлекается, за то, что он пишет неаккуратно, за то, что он не может решить какую-то задачку, за то, что он там делает все очень долго и так далее, и так далее, и так далее. Вот в чем здесь как бы причина-то? Вот. Как правило, если спросишь родителей, а что чувствует ребенок, вот, когда вы там его ругаете или когда вы его пытаетесь усадить за занятия? Ну, большинство родителей как-то так несколько удивляются этому вопросу, начинают задумываться, ну, какие-то строить догадки. Ну, обычно говорят, ну, он не хочет там.
Но он недоволен в любом случае.
Да. Угу. Вот. А я как психолог, честно говоря, очень жалею детей, особенно младших школьников. Потому что представьте себе, что ребенок из детского сада, где там, ну, как-то все было достаточно комфортно, игры, все как-то было так интересно, значит, живо. Вот. Оказывается, в ситуации, когда он должен, значит, пойти в школу, значит, рано утром, при этом там как-то он должен надеть какую-то там не очень, может быть, привычную для него форму. Он должен сидеть на уроке несколько часов, не крича, не двигаясь, там как-то, что тоже для него непривычно. Вот. Значит, некоторые дети уже на этом этапе возникают проблемы, потому что они переносят навыки своего поведения из детского сада в школу. Я даже вспоминаю случай одной девочки, которая первоклассница, пошла в школу, начала там вскакивать как-то, бегать, играть, ну, то, что для нее было всегда привычно в детском саду. Вот. И здесь ее, значит, как-то остановили, значит, отругали перед всеми и пригрозили отвести к директору. Реакция девочки была такая, как будто ее обещали отвести к Карабасу-Барабасу. Потому что девочка замолчала, и это называется в психологии селективный мутизм, и молчала полгода. То есть ей как бы спрашивали, она не отвечала, ей там как-то низко оценивали, соответственно. Вот. То есть в школе было полное молчание. Вот. То есть, видите, то есть насколько может быть шокирующим воздействие на ребенка учителей, значит, школьной обстановки и так далее. Кроме того, для ребенка же стрессом может являться, особенно для детей, которые не ходили в детский садик, само общее пребывание в коллективе. Потому что многие ведь не отправляют детей в детский сад по разным причинам. Там. Вот, кто-то не хочет, чтобы заболел ребенок, кто-то еще что-то. Вот, и поэтому ребенок, оказываясь в среде, где оказывает внимание другому, а не ему, где там кто-то его толкает, где здесь мамы нет, рядом и бабушки нет, и некому ему защитить, и так далее, и так далее. То есть тоже еще один стресс для него. Вот. Дальше, значит, время урока. Кого-то больше хвалят, а не его. Для ребенка это непривычно, особенно если ребенок единственный в семье, где там его нахвалят, ты наш самый любимый, самый лучший, там еще что-то такое. То есть ребенок просто в шоке, можно сказать даже. Это уже для него большая психотравма. Вот. Значит, дальше ребенок приходит домой. Значит, он хочет как-то, может быть, это пожаловаться, какие-то у него вот эти вот проблемы, переживания. Но здесь...
Не находит отклика.
Не находит особого отклика. Может быть, некогда родителям выслушивать. Некоторые родители говорят, что ну ты сам виноват. Там, и ребенок после этого ну, как бы чувствует еще себя хуже, потому что он как-то, с одной стороны, уже было переживание, а тут родитель еще дополнительно его обвинил, что, оказывается, еще я еще виноват. Вот. То есть для ребенка очередное как бы переживание. Вот. Дальше, тут же на фоне всего этого, еще ему нужно садиться делать домашнее задание. Для ребенка это тоже, ну, совсем непривычно. Если он до этого приходил там как-то и тоже играл как-то, смотрел телевизор, там, брал в руки любимый гаджет какой-то, играл в игры, вот, там, еще чем-то там занимался, гулял, вот. То есть для него как бы опять садиться, опять неподвижность, опять какой-то напрягаться, смотреть эту тетрадку, эти закорючки какие-то ненужные для него писать. Причем он даже начинает писать, ему тоже говорят, не так, не то, исправляй. У меня был один папа, который, увидев какую-то одну неправильно написанную букву, он просто брал тетрадь, разрывал ее и говорил, что ну вот, значит, переписывай заново всю тетрадь. Слава богу, таких родителей, может быть, не так много, но папа считал, что это эффективный метод. И поэтому ребенок оказывается в ситуации, когда вот ему, значит, уставшему после школы, со всеми его переживаниями и проблемами, нужно садиться опять не за что-то приятное, заниматься чем-то таким вот опять достаточно
серьезным
и неприятным, да.
Но ведь наша жизнь состоит из серьезных и неприятных вещей. И, наверное, дошкольников мы просто жалеем, а школьника уже приходится готовить к этой вот взрослой жизни, где, собственно говоря, нам приходится все время преодолевать себя. И, наверное, вот это вот то, чему мы должны научить ребенка.
Но вот все-таки этот переход настолько резкий,
да, наверное,
что значит, ребенку крайне тяжело в этой ситуации. И он, в общем-то, нуждается в поддержке, в понимании и так далее. На практике происходит следующее, что ребенок, значит, все-таки усадили его, уже какая-то ломка, начинает писать замечания, что ты отвлекаешься, почему ты криво написал, перепиши. Значит, пока не перепишешь, не будешь смотреть телевизор, мультик этот. Вот он пишет в торопях побыстрее уже, чтобы закончить это задание и примкнуться к телевизору. И чем больше он торопится, тем, соответственно, у него больше ошибок. Опять ему делают замечания. На следующий день, значит, происходит то же самое. Вот. При этом усталость, стресс накапливается у ребенка. Значит, и ему становится все тяжелее и тяжелее. Родители делают замечания все больше и больше, потому что говорят, ну что же, ну вчера я понимаю, ну ты ничего не понимаешь, что ли, что вот нужно все-таки исправиться? Ну, каждый день одну и ту же ошибку повторять.
А родительское терпение тоже исходит.
Родительское терпение тоже лопается. У родителей тоже накапливается внутри какой-то негатив, потому что их ожидания, представления о том, как должно быть, не оправдываются. А когда ожидания не оправдываются, всегда возникает негативная эмоция. Вот. И, в общем, возникает ситуация, когда ребенок слышит обвинение, что ты ленишься, что ты упрямишься, что ты отвлекаешься. Вот. Через некоторое время эти глаголы превращаются
в его качество.
Да. То есть они говорят, что ты лентяй, упрямец, тупица. Вот. И так далее, и так далее, и так далее. При этом все это говорится раздраженным тоном. Это говорится с каким-то выражением лица, на которое ребенку больно смотреть, потому что это его любимая там, мама, бабушка или папа. Самые близкие люди, и от них в основном такой вот идет негатив.
И к чему это приводит? Вряд ли это приводит действительно к переменам. Так что ребенок думает, раз мама меня назвала тупицей, я должен поумнеть, чтобы она назвала меня умным. Скорее всего, реакция это не такая. Вам, как психологу, наверное, известны случаи последствий.
Да, и здесь, здесь вот о последствиях несколько расскажу попозже. А сейчас вот просто я хотел бы здесь вот показать, что если мы встанем на место ребенка, то мы увидим, что у него получается учеба, школа, особенно если учительница какая-то не очень добрая. Я в связи с этим рекомендую вот все-таки в первых классах пусть будет учительница там не самая заслуженная, но пусть будет максимально добрая. Вот, потому что первокласснику, второкласснику ему приходится находиться, практически все уроки ведет один преподаватель. И это начало как бы вот школьной жизни. Если оно связывается с напряжениями, с какими-то вот такими, с атмосферой, где недоброжелательный, то само отношение к школе, само отношение к учительнице и к учебе, оно превращается вот в некое общее такое тотальное напряжение, которое, от которого ребенок, естественно, хочет избавиться. Вот. И поэтому вот здесь вот ребенок все это не разделяет. Вот. У него вот общий сплав и целостная реакция получается на выходе. Вот это вот что-то такое неприятное. Это вот то, что несет какое-то напряжение и стресс. Вот. И, соответственно, уроки, которые тоже связаны со школой, одна ассоциация. И вторая ассоциация – это реакции родителей здесь такие. Вот. Соответственно, тоже домашнее задание, уроки – это что-то такое очень неприятное. Это то, что вообще мне самому тяжело, и то, что даже, может быть, разрушает наши отношения с родителями. То есть это, вообще говоря, огромная проблема для маленького ребенка. Некоторые дети воспринимают, ну, когда многократно родители их ругают, воспринимают это как то, что меня не любят. Поэтому вот с маленькими детьми вот такая проблема. И главное здесь именно в том, что формируются негативные отношения к школе, к учебе. Вот в целом, вот, можно сказать, это что-то плохое. От чего хочется избавиться? Как-то избежать. С подростками ситуация несколько, может быть, отличается, но как, если вот пошел такой негатив от младших классов, то можно представить себе, до чего да, это все дошло. Да. В старших классах иногда бывает обращение родителей, что ребенок не хочет учиться. Казалось бы, такие парадоксальные, что ребенок был отличником и вдруг прогуливает или не хочет учиться. Вот. Как правило, здесь что-то такое, часто связанное не с учебой.
Взаимоотношения с одноклассниками.
Или взаимоотношения с одноклассниками. Или какая-то там, да, проблемы с учителями. Или там ребенка кто-то бьет. Или девочка переживает, что она недостаточно как-то выглядит красиво. И мальчики обращают внимание на других девочек. Или какая-то несчастная любовь. Там, безответная. Или... Бывают случаи, кстати, не очень редкие, когда школьник воспитывался с установкой, что он должен быть первым, что у него должны быть вот одни пятерки и все такое. Вот. Но вот классу к седьмому там выясняется, что не получается у него все пятерки получать.
Ну и новые предметы вводятся, и, конечно, не по всем могут быть пятерки.
И первым как-то вот не удается. То есть вот этот вот комплекс первого, он вот в наше время, кстати, очень распространенный. Вот. И это тоже, на мой взгляд, одна из ошибок, когда мы воспитываем, что ты должен быть первым, ты должен быть самым лучшим. Здесь важно же различать. Одно дело, что ты любимый и самый лучший для меня, и другое дело, что ты вообще самый лучший.
Для всего мира.
Для всего мира, для учителя. И когда у ребенка в какой-то момент вдруг начинает... Если вначале он там был отличником, в какой-то момент у него это начинает не получаться, тем более там уже в средних и старших классах много моментов таких отвлекающих, там уже вот других взаимоотношения, там еще какие-то хобби, группы, интересы. Поэтому здесь просто человек не справляется уже. Вот. И поскольку эта ситуация, что я не первый, для него как-то вот непривычно и, можно сказать, даже непереносимо, то одним из естественных способов является то, что «а вот я тогда не буду ходить».
Просто вообще отвергнуть.
Да, избегание проблемы. Нет. И человек пропускает, бывает, не ходит месяц. Там. В панике родители прибегают.
А вот если причина действительно та, о которой мы говорим, что просто школа стала стрессом для ребенка, вот что в такой ситуации делать?
Ну вот, если мы... Вот, Даша, да, возьмем, угу. вот, как вот, да, вот что, как в этой ситуации, вот, во-первых, адаптируется ребенок к этому стрессу, какие здесь реакции могут быть? Ну вот об одной из реакций мы уже сказали, это реакция избегания. То есть, угу. если проблема, ребенок пытается как-то вот ее избежать. Угу. То есть уроки... Проблема, неприятная штука, как бы невольно я отвлекаюсь на что-то хорошее. Тем более, что-то хорошее, это же всегда как-то приятней. Поэтому здесь вполне естественный выбор ребенок делает, отвлекаясь на что-то интересное и приятное, и избегая чего-то неприятного. Вот. Родители это, кстати, воспринимают тяжело. Как же ты не делаешь то, что нужно? Вот. Хотя для младшего школьника все-таки проблема в том, чтобы вот себя заставить, управлять своими эмоциями, своим вниманием. Вот. И здесь нам важно просто понять, что нужно ему здесь помочь. Вот. Вопрос только как помочь?
Как?
Да, вопрос только как. Значит, ну вот, на мой взгляд, одним из таких важных моментов является то, что поскольку ребенок сам еще не может организовывать себя в достаточной степени, требовать каких-то волевых, осознанных действий от маленького ребенка, первоклассника, второклассника, даже третьеклассника, рановато, честно говоря. Поэтому нам важно все-таки вот так организовать процесс его учебы, чтобы он был для него как-то естественным и позитивным. Вот. То есть вот здесь от родителей зависит то, как они организуют его рабочий день, как они... Используют ли они продленку? Я бы даже для малышей советовала продленку, потому что там как-то все-таки все вместе делают домашние задания. Все это организовано по времени как-то. Вот. Значит, я бы советовала все эти отвлекающие факторы жестко убирать. То есть все эти гаджеты, телевизоры, игрушки, какие-то отвлекающие вообще детали.
Чтобы это все не дразнило.
Да, потому что ребенок непроизвольно отвлекается, просто непроизвольно. Вот. Да взрослые это даже отвлекаются. Мне тут недавно была консультация с одним из руководителей одной фирмы, и она сказала, что вот, к сожалению, она дома, работая над документами, у ней получается производительность раз в 5 меньше, чем на рабочем месте. Тоже отвлекается и так далее. Поэтому что требовать уже от малыша? Значит, поэтому здесь вот организационные моменты для маленьких детей имеют первостепенное значение. Но вот здесь еще один момент, который я бы хотел отметить, это как все-таки дети адаптируются вот к такому стрессу. Одна из реакций – это избегание. Другая реакция, может быть, это, скажем, болезнь. Вот у младших школьников на фоне этого общего стресса, вот все, на фоне того, что родители негативно как-то реагируют на все, что они делают. Бывают ситуации, когда ребенок непроизвольно заболеет, и вдруг все меняется сказочным образом. То есть родители вдруг начинают тебя жалеть и говорить как-то по-доброму с тобой. Никто тебя ничего не заставляет делать уроки.
Болеть получается приятнее.
Болеть приятнее. И вот у младших школьников такая проблема возникает. Вот не все родители осознают, что болезнь это может быть способом такой защиты. Вот. Но эта тема еще возникает уже начиная с детского сада у некоторых детей. Но в первом классе она может снова ярко проявиться. Вот. И здесь нам просто важно понимать, что вот все-таки какой-то позитив и добро нужно давать не только, когда ребенок болеет. Вот. И, собственно говоря, вообще вот тема того, как сделать наше взаимодействие с ребенком позитивным, как вот изменить отношение или сформировать даже сразу отношение к школе как к чему-то позитивному, это вот одна из главных задач вот на начальном этапе.
А вот тут и хотелось бы каких-то практических советов. Действительно, как же это сделать? Кроме того, что расписание, организация, вот с этим понятно. Пытаться вот действительно быть добрее к ребенку, может быть, тоже искать внутренние ресурсы это делать. А что еще? Да.
Здесь я бы так сказал, что здесь нам важно, может быть, понять, что вообще говоря, ребенок в любом случае научится читать, научится писать. Вот еще, наверное, не было ни одного ученика, наверное, в России, который бы за 10 лет там, или сколько не учится, не научился бы этому. Поэтому нам важно понять, что вот на первом этапе вот, все, что, вам важно все, что угодно делать, лишь бы формировать все-таки позитивное отношение к школе. Поэтому можем спрашивать ребенка, а что хорошего все-таки было? Там, мы можем как-то, как можно больше хвалить ребенка, вот искать поводы, чтобы похвалить за каждую мелочь, что он там молодец, вот сегодня сделал там на одну ошибку меньше, чем вчера, что он там сегодня немножко раньше и быстрее сел за уроки, чем вчера, что он там сегодня меньше отвлекся и написал там 5 букв, а не 3, как вчера. То есть вот если подумать, то можно вот найти. Но для многих родителей, кстати, это проблема.
Проблема, потому что если он сделал, пусть на одну ошибку меньше, чем вчера, мы
ему все равно
говорим,
ошибку.
Ты сделал ошибку. Мы на это акцентируем точно внимание, а не на том, что
у нас же
меньше.
Есть какая-то идеальная картинка,
конечно,
что
в которую должны... мы пытаемся это все вписать.
Да. И всякое сравнение реальности с этой идеальной картинкой, оно проигрывает. И поэтому всегда, что бы ребенок ни сделал, всегда получается негатив. И здесь нам надо понять родителям и взять ответственность за свой негатив. Потому что ребенок не виноват, что мы сделали себе в голове такую картинку, понимаете?
И пытаемся.
Это наше же. Да. Мы же сделали себе эту картинку. А мы приписываем, что ты так себе ведешь, что вот у меня
не
просто нет терпения, и ты меня раздражаешь. То есть родитель не берет ответственность за свои эмоции и приписывает ответственность ребенку. Вот это вот одна из ключевых вот ошибок, которую совершают родители. Вот. Соответственно, если ребенок возьмет, родитель возьмет ответственность за свою эмоцию, вот, то тогда он уже обязан будет ее как-то контролировать. И если родитель внутри себя поменяет задачи, которые он решает в взаимодействии с ребенком, то есть если для него главным будет не там аккуратно написанное что-то, а формирование положительной эмоции, вдохновить ребенка, сделать что-то для него этот процесс интересным, каким-то живым, там, сделать этот, поощрять как-то на каждом маленьком этапе, значит, ребенка. Вот. То есть вот позитив, позитив и позитив – это вот главное, что, чему нужно учиться родителям делать.
С вами была программа «Для родителей. Учимся растить любовью». И продолжение беседы с Валерием Владиленовичем на тему «Не хочу учиться» мы предложим вам посмотреть в следующем выпуске. А теперь до новых встреч!